Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 апреля 2014 года. Последний доллар. Вопрос. Выход из Египта кажется великим чудом. И как же нам удостоится выйти из Египта? Ответ. Есть несколько условий того, что называется чудом. Во-первых, я не могу предвидеть его заранее. Я могу только готовить себя к нему. Но когда я достигну нужной готовности, мне неизвестно. Это может случиться в любой момент. Во-вторых, я привожу в действие механизм, находящийся выше природы. Ведь я перехожу от своей текущей природы, от этой материальной ступени, на духовную ступень, что называется рождением в высшем мире. Я вдруг притягиваю свет к своему эгоистическому желанию, которое влияет на меня и дает мне свойство отдачи. Эти события как бы не связаны причинно-следственной зависимостью. Следующее состояние напрямую не вытекает из предыдущего. Я нахожусь сейчас на животной ступени, и вдруг получаю человеческую ступень. В меня входит свет рух, не имевший ко мне прежде никакого отношения. Также из неживой ступени вышло растительное, из растительной – животное, а теперь из животной – человеческое. Каждый раз добавляется какая-то высшая сущность, приходящая сверху и проникающая внутрь материи, несмотря на отсутствие всякой подготовки к ней в материале. Сколько бы я ни выкручивал свое эгоистическое желание насладиться, мне не удастся сделать из него желание отдачи. Я могу вырастить свое состояние лолишма до огромных размеров, но в нем все равно останется какое-то намерение ради себя. Я могу добиться такой веры выше знания, которая покроет недостающие 999 долларов в конверте товарища, возвращающего мне тысячный долг, и вместо одного лежащего там доллара увижу всю тысячу. И все-таки этот один последний доллар остается и связывает меня с моим желанием насладиться. Эту связь я не могу разорвать. И вдруг проливается свет свыше и перерезает для меня эту связь, придавая мне свою природу. Это называется чудом, которое выше обычной природы. Свет, воздействующий при выходе из Египта, это свет духовного рождения, гарды хохма. Поэтому, с одной стороны, он воспринимается как самая черная тьма. Это действие производится свыше. На примере материального рождения это не очень заметно. Но был ребенок внутри матери и вышел наружу. Но нужно понять, что рождение – это переход из одной природы в другую. Из урока по книге «Зоар» 13 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Самое подходящее время для побега. Из статьи Рабаша «Необходимость в действии снизу». В египетском изгнании, пока фараон обеспечивал сынам Израиля наслаждение, они были его рабами и не смогли бы освободиться. Но после того, как они решили выйти из изгнания, сделав свой свободный выбор, Творец разбил силы фараона сверху, то есть забрал у него наслаждение, которыми он удерживал в рабстве народ Израиля. А в то время, когда фараону нечего дать, он теряет все свое влияние. Именно это случилось с нами после конгресса Зоар. Во время конгресса мы получили вознаграждение, все было замечательно. Собралось так много людей, было большое воодушевление, и мы наслаждались, чувствуя наполнение во всех своих сосудах. А после этого фараон перестал нам платить, и наш эгоизм почувствовал себя пустым. Это самое подходящее время для того, чтобы сбежать. А вместо этого мы падаем и лежим без движения. Раз за разом желание насладиться дает нам немного наслаждения, а потом все забирает. И мы унываем, но постепенно начинаем понимать, что больше не можем от него зависеть. Все это – результат воздействия высшего света, а не накопленного опыта или времени, которое делает свое дело. Дело тут не во времени, а в подсветке свыше – которая каждый раз воздействует на нас и переводит в новое состояние. Свет влияет и меняет климат. Если мы понимаем, что делаем, то, оставаясь без оплаты наслаждением, согласны оставить это состояние и подняться выше. Мы готовы благословить за то, что не получаем вознаграждения, а потому независим от фараона, своего эгоизма. Поэтому мы можем оставить его, немного отделиться, отдалиться. Именно когда ты не получаешь никакого наполнения, начинай работать над молитвой, просьбой, действиями отдачи, насколько только можешь. Пусть группа повлияет на тебя в этих состояниях. Здесь самое время приложить усилия. Нельзя сбегать в состояниях падения, как мы обычно делаем. Падение – это возможность, данная нам фараоном, вырваться от него. В это время он не держит нас своей силой, не подкупает приятным наполнением. Надо быть готовыми к таким временам и не отсиживаться по домам, не идти у них на поводу, а как раз вкладывать усилия. Но откуда же мы возьмем на них силы? Именно во время конгресса, когда нам было хорошо, нужно было подготовиться к тому, что обязательно станет плохо, не будет оплаты. И это называется договором о союзе, поручительством. Из урока по статье Рабаша 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Куда лучше пойти? На конгресс или на концерт? Вопросы к Парижскому конгрессу один за всех и все за одного. Вопрос. В чем разница между собранием людей на каббалистический конгресс и музыкальный концерт? Ответ. Всякое собрание хорошо само по себе. Но я предпочитаю находиться среди людей, с которыми смогу максимально выиграть. Если я пойду на концерт, то просто приятно проведу время. Если пойду посидеть в ресторане с родственниками или коллегами по работе, то мне тоже будет приятно. На конгрессе я провожу гораздо более продолжительное время, почти 3 дня. Но я могу выиграть там неизмеримо больше, часть высшего мира. Я могу получить то, что не находится в нашем мире, нечто гораздо более высокое, вечное, несравнимое ни с чем, что у нас здесь есть. Поэтому нужно хорошо взвесить. Концерт – это хорошо, ресторан – тоже неплохо. Но конгресс дает возможность получить нечто такое, что я иначе уже никогда не получу. Подумайте, стоит ли упускать такую возможность? Я никого не тяну силой, но мне кажется, что каждому стоит сделать расчет, какой выигрыш от того, что он приедет на конгресс. Человек получает вечность, огромный и совершенный мир. Пусть подумает, стоит ли для этого приезжать. Это не лишает его возможности посидеть с товарищами в ресторане и пойти на концерт. Но пусть отведет время в своей жизни и на то, и на другое. Иначе что от нее останется? Эта жизнь неизбежно закончится, в этом нет никакого сомнения. Так пусть делает расчет, что он вынесет из этой жизни. Что он выиграл за счет того, что существовал в виде белковой материи в этом мире какое-то количество лет. Заработал он что-то такое, что выше нее или нет? Из урока по письму Рабаша 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
3 дня конгресса дорогого стоят. Вопросы к Парижскому конгрессу один за всех и все за одного. Вопрос. Если человек учится один, но не находится ни в какой группе, может ли он приехать на конгресс? Ответ. На конгресс стоит приехать любому. Если человеку раз в жизни дается шанс, находясь в этом мире, приобрести немного из духовного мира, как же он может считать это неважным? Пренебрегать такой возможностью – это настоящая клепа. Змей сидит внутри человека и останавливает его. Ведь конгресс – это возможность получить что-то в один момент. 2-3 дня конгресса компенсируют нам долгое время работы и учебы. Это чистый выигрыш. Из урока по письму Рабаша 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Может ли Конгресс изменить судьбу? Вопросы к Парижскому Конгрессу. Один за всех, все за одного. Вопрос. Может ли человек изменить свою судьбу за счет того, что приедет на Конгресс в Париже, который состоится в мае? Ответ. Человек, который находится далеко от нас и не участвует в уроках каждый день, отстает от основной группы и не понимает сказанное в точности. У него есть большие пропуски в материале, не хватает ощущений, восприятия, соединения с нами. Но если вы приедете на Конгресс, то сможете исправить все эти упущения, сделанные в прошлом, когда не были вместе с нами, и получить большую поддержку на будущее. Из урока по письму Рабаша 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Встреча, которая может изменить жизнь. Вопрос. Может ли встреча с каббалистом изменить мою жизнь? Ответ. Изменить вашу жизнь сможет встреча со всей группой, которая соберется на Конгрессе, и связь с ней. Я не хочу обещать вам чудеса. Каббала – это наука, которая учит человека, как изменить себя для того, чтобы стать подобным Творцу. Это очень серьезное и непростое дело. Хотите им заняться? Приезжайте на Конгресс. А не хотите? Нет насилия в духовном. Из урока по письму Рабаша 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Первое знакомство с частями своей души. Вопрос. Если я приеду на Конгресс, никого там не зная, поможет ли он мне в духовном продвижении? Ответ. Вы не обязаны кого-то там знать. Что вы можете знать? Лица, земной характер человека? Это все совершенно не важно. Важно, что в этих людях есть тяга к развитию своей души, и потому они приехали. Таким развитием мы и будем там заниматься. Я не думаю, что нужно быть знакомым с людьми. Может, даже лучше никого не знать, чтобы не обращать внимания на физические тела. Нам нужно подняться над всем материальным и сконцентрироваться только на своих желаниях к духовному. Из урока по письму Рабаша 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Может, если повезет. Вопрос. Может ли ученик, приехавший на Конгресс, пройти Махсом? Ответ. Мы должны верить, что это может произойти в любой момент. Придет свет и вытащит нас снизу наверх. Но я не могу никому обещать, что это случится именно на этом Конгрессе. Хотя все возможно, ведь мы в нашем мире находимся под полным управлением Высшего Света. Поэтому все может произойти. Это зависит от корня души человека, когда придет его время. Из урока по письму Рабаша 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Приятно быть рядом с любимым. Вопрос. Какую роль среди психологических проверок на сходство партнеров играет влюбленность? Ведь мы испытываем какие-то чувства друг к другу, а не выясняем хладнокровно, с кем выгоднее открыть общий бизнес. Как совместить свои чувства с разумом? Ответ. Это уже второй этап. Интуитивно мы сначала всегда пытаемся следовать своим чувствам, и только потом включаем разум. Но чувства изменятся через минуту. Для первого знакомства достаточно, чтобы предполагаемый партнер не вызывал у меня отторжения. Его фигура, поведение, манеры должны вызывать во мне, по крайней мере, нейтральные чувства и даже немного привлекать. Ведь семья, которая строится на долгие годы, не может основываться на эгоистическом сексуальном влечении. Реплика. Но мне недостаточно того, чтобы женщина просто не выглядела отталкивающе. Я хочу найти самую привлекательную женщину в мире, во всех смыслах. Прекрасную, чувствительную, умную, сексуальную. Свою мечту, которую ищу всю свою жизнь. Ответ. Любовь совершенно не зависит от внешней формы. Достаточно, чтобы внешность партнера не казалась отталкивающей и немного нравилась. Ты должен быть готов есть из ее рук. Тебе должно быть приятно ее прикосновение, забота. В ней должно быть какое-то очарование. Это не страстное влечение, от которого ты теряешь голову, а просто удовольствие от физического, ментального и чувственного контакта. Тебе должно быть приятно, но не больше. Это еще не любовь. Любовь приходит потом, вследствие того, что мы развиваем все эти связи. Любовь – это привычка к тому приятному отношению, которое я получаю от партнерши. Поэтому я начинаю любить. Можно привести пример. Если я беру собаку, которая начинает жить около меня, и буду ее кормить, ухаживать за ней, заботиться, то она начнет меня любить. Но в чем тут разница между человеком и собакой? Известно, что люди, усыновляющие чужих детей и начинающие о них заботиться, в итоге любят их не меньше, а даже больше, чем если бы они были родными. Ведь они вложили в этих детей гораздо больше усилий, поскольку боялись, что те не будут любить приемных родителей. То же самое происходит в супружеских отношениях. Если мы вкладываем друг в друга свои силы и знаем, как развить этот взаимный вклад, то чувство, которое рождается из него, называется любовью. То есть любовь – это мое отношение к человеку около меня, когда мне приятно все время ощущать его рядом. Я люблю его общество, его прикосновения, его отношения. Я нуждаюсь в контакте с ним. Вот это, в сущности, и называется любовью. И она совершенно не относится к сексуальному влечению. Речь идет о внутреннем ощущении, при котором мне не достает этого человека рядом со мной. Часто пары жалуются на трудности в построении интимных отношений. Но интимные отношения не базируются на сексуальной связи. Уже после того, как во мне проявляется такая потребность в контакте с другим человеком, удовольствие от его присутствия рядом со мной, над этим строятся совершенно иные сексуальные отношения. Это прекрасное дополнение для еще более глубокой связи между нами. И тогда мы действительно можем насладить друг друга. Я не использую партнершу, ее тело, а мне приятно ощущать, что она наслаждается мной и тем, что я наслаждаюсь от нее. Это целая совокупность наших связей на разных уровнях. И тогда ощущения от интимной связи тоже совершенно иные, во много раз глубже и насыщеннее. Именно благодаря тому, что я даю другому, ко мне приходят волны любви и единства. Точно как сказано в псалмах Давида: «Я к любимому, а любимый ко мне». Из 196-й беседы о новой жизни 9 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Аутизм – проблема 21 века. Сообщение. Уже через несколько десятилетий четверть детей будет рождаться с АСД – аутистами. Причем мальчики страдают расстройством в 5 раз чаще девочек, каждый 20-й. Аутизм невозможно выявить на стадии развития плода или рождения ребенка. Феноменальная память – не что иное, как следствие аутизма. Многие утверждают, что аутисты гораздо талантливее и умнее, чем обыкновенные дети. Но страдающие АСД абсолютно не приспособлены к самостоятельной жизни. За ними нужен постоянный уход. Труд аутистов можно использовать в науке и технических отраслях, в математике и программировании. Они могут отлично зарекомендовать себя на заводах и фабриках, в госпиталях и лабораториях. Таланты аутистов отмечали военные специалисты. Эти люди могут выполнить любую задачу, если эта самая задача будет поставлена точно и правильно. Исследователи сравнивают аутистов с представителями ультрарелигиозных общин, которые чувствуют себя счастливыми только тогда, когда находятся в знакомой им среде. У них свои правила, традиции и взгляды, которыми они очень дорожат, но которые никому не навязывают. Реплика. Все новые проблемы лечатся только исправленными взаимоотношениями в обществе, потому что являются следствием запаздывающего исправления общества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.